уже 392-й.
Только вместо Екатерины Викторовны приду я. И буду вам читать теорию. Далее, что касается контрольной, значит, по первой контрольной окончательно я допроверял там все, что было. Результаты у меня получились окончательно следующие. В первой группе зачтена контрольная всем, ну, правда, по минимуму, но всем, кроме Малыхина, Боровкова. Там по нулям. Дальше, вторая группа зачтена у всех, кроме Итунина, там 4 балла. Минимум 9 лет. Дальше, третья группа зачтена у всех, кроме Волосовой, там 0. И в девятой группе, так скажите, пожалуйста, после Синютина по списку кто еще идет? Один, да? Ты там, да? То есть, чтобы у меня не уместился на листе. Значит, первая зачтена, это точно, это я по памяти помню. Значит, первая зачтена у Матвеева, Привиденко, Уразбаева. У Баданова 4 балла, у Анненкова 4, у остальных по нулям. Далее, вторая контрольная. Ну, ты подойди, я не знаю, может, я не перенес. По-моему, я переносил все. Ну, может быть, ладно, ну подойди и посмотрим. Так, по второй контрольной, ну, к моему удивлению, большинство как раз написало, причем даже неплохо написало. Я не знаю, кто у кого списывал, но ощущение, что прямо вот так повально друг у друга списали, не было. Видно так, как группками писали, там по два, по три человека. Причем группки писали абсолютно разные вещи. У кого-то совсем ерунда какая-то, у кого-то группа меньше. Значит, пока результаты следующие. Что касается переписать. Переписать, в принципе, можно. Переписать можно на кафедре. Меня найти, переписать. До, как обычно, следующей контрольной. Другой вопрос, что у меня есть большие сомнения в том, что она вообще будет, потому что я боюсь, что из этих потерянных лекций я могу не успеть. Если успею, значит, будет день на 16 неделе. Если не успею, значит, обойдемся без нее, балл принесем на экзамен. По второй контрольной результаты следующие. Зачтено у троих. Гусь 10 баллов из 16, Маркелов 9 из 16, Чернышов 12 из 16. У остальных по нулям. Вторая группа. Итунин 2 балла. Кузьмин 13 баллов, Проскуряков 9 баллов, Соколов 6, Халимова 13. Третья группа. Волосова 3, Кацкол 9, Макаров 11. Да, минимальная 9 – это зачетная. Осянов 6, Розанова 10, Якаев 8. Девятая группа. Матвеев 11, Привиденко 9. Уразбаев, поскольку ты у меня выпал, я не помню по памяти сколько. Но, по-моему, у тебя там зачтено, но не помню, сколько баллов. Подойдешь ко мне на кафедре, я тебе скажу. У остальных по нулям? Все, пока. Так, ну и давайте пойдем дальше. Мы на чем остановились? Мы остановились на том, что начали рассматривать форсирующую коррекцию и остановились на чем?
Проверили. Исследование устойчивости.
Критерий говорится. Да, ага, писали коэффициент.
Ну, поскольку мы с вами будем корректировать силовой, одноосный силовой гиростабилизатор, то фактически любая коррекция его связана с введением в канал обратной связи, чаще в канал обратной связи, корректирующее зрение, соответственно, не как мы это сделали в конце прошлой лекции, придется повторить структурную схему. Она у вас есть, вы ее можете, соответственно, повторить. Коррекцию, которую мы с вами провели, здесь КБ на S, а здесь КБ на S. И мы с вами записали
отдельно две передаточные функции. Одну вот для этой вот цепи замкнутой, мы ее обозначили как дубль ВС, она у нас получилась равная единице делить на и нулевое S квадрат плюс D альфа плюс A альфа на S. Это у нас было. И вторая передаточная функция W2 от S, мы объединили вот эти вот звенья. И у нас получилось здесь, да, КР. У нас получилось КР единица плюс T1S. Вот все мы с вами в прошлый раз проделали и, в принципе, на этом остановились. Дальше рассматриваем векторы единицы. Ну и давайте перейдем к методу логарифмических амплитудной фазы частотных характеристик. Для этого нам нужно составить передаточную функцию разомкнутой цепи, разомкнутой по каналу обратной связи, там, по тому каналу, который мы можем привести к таким. И записать нам нужно передаточную функцию разомкнутой цепи, которую мы всегда обозначали как дубль V от S. С чего она будет складываться? Ну, во-первых, у нас есть здесь обратная связь стереоскопическая, это замкнутая система. Ее передаточная функция будет равна отношению передаточной функции прямой цепи, а знаменатель единица плюс передаточная функция разомкнутая. То есть у нас здесь должно быть дубль V1 от S умножить на HS и на единицу деленное на S квадрат плюс DB от S. Деленное на единица плюс дубль V1 от S HS квадратных единица деленное на деленное S квадрат плюс DB от S. И все это нужно умножить на KR единица плюс D1 от S. Преобразованием этой передаточной функции мы с вами не будем. Почему? Потому что на самом деле получить передаточную функцию с корректированной цепи, тут поэтому мы сейчас корректируем, мы можем и другим гораздо более простым способом. Просто рассуждая логически. Как у нас выглядела передаточная функция не с корректированной цепи? Это было КР. Здесь было HS, и тут T квадрат S квадрат, плюс 2C от S, плюс 1. Такая у нас была передаточная функция не скорректированной цепи. Причем T это было постоянное время индукционных колебаний, C относительный коэффициент затухания этих колебаний. И мы получали вот эту передаточную функцию, когда у нас не было вот этого К-альфа на S, и передаточная функция W1 фактически была равна вот этой передаточной функции платформы. Правильно? Теперь вместо вот этой передаточной функции мы в нашей передаточной функции разомкнутой цепи будем использовать вот эту. То есть мы просто увеличим величину Т-альфа на величину К-альфа. Это означает, что у меня знаменатель останется один в один такой же. Только кси у меня теперь будет. Вот здесь вместо D альфа я должен написать альфа плюс К альфа. А знаменатель останется тем же. В принципе, ничего не поменялось. Поменялась только величина демпфирования вот в этой вот звене. За счет введения дополнительной обратной связи. А вот эту передаточную функцию W2 от S мы тоже очень легко можем учесть, потому что теперь вместо величины КР, которая раньше у нас была в обратной связи, у нас в обратной связи КР умножить на эту скобку. Значит, все, что мне нужно, вот здесь вместо КР написать КР плюс Т1С. В принципе, я получил передаточную функцию. То же самое мы получили, если преобразовывали вот эту передаточную функцию.
Ну и зная передаточную функцию, можем построить что-то. Есть. Я это скорректированные частотные характеристики будем сравнивать с нескорректированными. Нескорректированная у нас идет вот таким образом. Предположим, что она неустойчивая, пересекает ось наряд C2. Чем у нас будет отличаться частотные характеристики скорректированной системы от частотных характеристик нескорректированной? Во-первых, за счет того, что у нас кси, коэффициент кси при делении вот этой обратной связи вырастет, соответственно, пик должен немножко уменьшиться. Насколько он уменьшится, это будет зависеть от того, насколько мы большим сделаем коэффициент альфа. Мы можем его сильно уменьшить, можем не сильно уменьшить. Все будет определяться именно выбором этого коэффициента альфа. И второе, у нас дополнительно на частоте единицы на Т1 появится вот это вот дифференцирующее звено, которое нам будет наклон увеличивать на единичку. То есть можем убраться на смысле. Остается вопрос только в том, каким образом выбирать настоящую Т1 для введения границ. Совершенно очевидно, поскольку у нас проблемы с устойчивостью в силовом стабилизаторе возникают на индукционной частоте, то если мы хотим стабилизатор скорректировать, то нам необходимо вводить коррекцию на частотах, которые ниже индукционной частоты, поскольку если мы будем вводить после индукционной частоты, на индукционной частоте как была проблема с устойчивостью, так и останется. Поэтому очевидно, что частота единицы на Т1 должна быть меньше, чем единица на Т1. Соответственно, постоянное время Т1 больше, чем Т1. Больше, чем Т, то есть лежать вот в этой вот области. На самом деле, где, в каком конкретном месте вводить эту коррекцию, принципиально не является. Но какая-то логика должна все-таки подсказывать, что вводить коррекцию в рабочем диапазоне частот, не совсем может быть это правильно, портить ее этой самой коррекции. Поскольку здесь проблем с устойчивостью нет, то вроде бы вот на частотах до частоты среза этого делать как бы не нужно. Кроме того, если мы вспомним, что частота среза силового стабилизатора очень низкая, то чтобы ввести коррекцию на частотах ниже частоты среза, придется использовать какие-то огромные величины резистивных гостей, что всегда неудобно и проблематично. Поэтому коррекцию мы фактически должны с вами вводить между частотой среза и частотой нутации. Положим где-то вот здесь.
Мы ее произвольно вводим, да?
Что?
Произвольно вводим.
Произвольно это как, простите?
Ну, в произвольном месте.
Мы определились где-то без измерения, вводим дальше.
А, угу.
Что?
Единица на третьем.
Тогда до частоты единицы на t1 у нас частотные характеристики селективной системы будут полностью повторять частотные характеристики неселективной. Я обозначу частотную характеристику пунктиром и нарисую ее рядом, просто чтобы было понятно, что она здесь есть. Но рядом это не означает, что она идет выше, она совпадает. Просто я рисую рядом, чтобы это могли различать. До частоты единицы на t1 у нас все происходит точно так же, как неселективная система. На частоте единицы на t1 у нас с вами начинает работать вот это дифференцирующее звено, оно увеличивает наклон на плюс 1, то есть наклон становится нулевым, и мы получаем вот такую частотную характеристику в этом месте. Вовочку. На частоте единицы на t у нас начинает работать колебательное звено ротационное, но с большим демпфированием, то есть мы будем гораздо лучше давить мутационные колебания, поэтому пик станет меньше. Станет ли он ниже, чем 0 дБ или не станет, мы этого с вами вот сейчас, рассуждая в самых общих словах, знать не можем. Но давайте будем считать, что будет по-прежнему пересекать. Он стал поменьше относительно вот этой величины, он стал такой маленький, был большой, но по-прежнему остался. Так, и наклон мы получаем дальше, минус 2. Фазовая характеристика точно так же до частоты единицы на t1 будет повторять фазовую характеристику нескорректированной системы. На частоте единицы на t1 дифференцирующее звено будет фазу стремиться увеличить на 90 градусов. Она у нас пойдет вверх. А на частоте единицы на t точно так же уменьшится на 180. И поскольку наклон амплитудной характеристики минус 2, означает, что фаза будет стремиться к величине минус π. Минус 180 градусов является так называемым запасом устойчивости по фазе. Как вы понимаете, он у нас здесь не изменился. Он у нас на 90 градусов так и остался. Он большой. Проблем с устойчивостью по фазе как не было, так и нет. Проблемы с устойчивостью у нас были по амплитуде. Для того, чтобы определить, устойчивая у нас система по амплитуде или нет, мы должны на частоте, на которой фазовая характеристика пересекает отметку минус π, посмотреть, где у нас находится амплитудная характеристика. Амплитудная должна находиться ниже наряда цибел, тогда система устойчива. Поскольку мы минус π с вами никогда не пересекаем, а только к ней стремимся, то, соответственно, у нас система устойчива, тоже запас устойчивости по амплитуде тоже стремится к бесконечности. И даже несмотря на то, пересечет пик 0 дБ или не пересечет, нам это уже не так важно, поскольку мы с вами подняли фазу на 90 градусов. В этом смысле мы можем даже не вводить вот эту обратную связь и не менять этот самый пик, хотя, конечно, это лучше, потому что мы просто изменим качество регулирования, у нас переходный процесс сам лучше. Но с точки зрения устойчивости уменьшение этого пика, в принципе, не является принципиальным моментом. И даже без его уменьшения система станет устойчивой. Только за счет того, что мы с вами подняли фазу. При этом мы должны совершенно четко себе понимать, что то, о чем мы с вами говорили, это вещи чисто теоретические. 100% вероятность того, что у вас на частотах, превышающих фрикционную частоту, будут возникать всевозможные помехи, будут возникать всевозможные наводки, которые, конечно, приведут к сдвигу фазы, пусть даже небольшому, и все-таки величину минус π рано или поздно где-то пересечет. Но произойдет это, скорее всего, за фрикционную частоту, и здесь будет у вас достаточно большой запас устойчивости по амплитуде. Конечно, не бесконечность, но все-таки достаточно большой для того, чтобы утверждать, что система будет устойчива. Где именно выбирать частоту единицы на Т1 в этом диапазоне, ну, это принципиально не является. Поскольку смещаясь сюда или смещаясь сюда, фаза меняется только на этом участке. Вот на этом участке фаза у нас всегда будет одной и той же. Другое дело, что выбирать частоту единицы на Т1 до частоты среза является, естественно, уже неверным, поскольку тогда у нас полочка пойдет вот здесь, вплоть до пика, и после пика мы будем пересекать ось наряда цепил под минус вторым наклоном. И в той точке, где мы будем пересекать ось наряда децибел под минус вторым наклоном, фаза уже будет фактически рядом с отметкой минус π. У нас возникнут те же самые проблемы с устойчивостью по фазе, которые были в уникальном стабилизаторе. Поэтому единица на Т1 должна быть больше частоты среза. Как мы с вами изначально и предполагали. Используя такую форсирующую коррекцию, есть возможность обеспечить устойчивость силового стабилизатора. Но на практике так никто никогда не делает. В силу одного непонятного обстоятельства. Вводя вот такую обратную связь, мы фактически превращаем канал обратной связи, канал разгрузки, не в позиционный, как у нас был раньше, когда у нас сигнал, момент разгрузки был пропорционален углу. А мы в него добавляем еще скоростную составляющую, когда момент разгрузки у нас пропорционален скорости в эту точку. То есть фактически вот этот канал начинает повторять за собой работу гироскопическую. Это означает, что роль вот этого канала становится схожей с ролью гироскопического. Мы с вами уходим от идеологии силового стабилизатора, что у нас все делает гироскоп, а разгрузка только потом немножко ему помогает. Начинаем разгрузку по времени срабатывания подгонять гироскопическому моменту. Это говорит о том, что разгрузка начнет играть большую роль, соответственно, она будет участвовать в гораздо большей степени в процессе стабилизации, и ей нужно будет предъявлять более высокие требования, чем без этой коррекции. И всю прелесть силовой стабилизации мы с вами потеряем. Постепенно будем приближаться от, вернее, уходить от силового, приближаться к коммуникатору стабилизатора. Что, естественно, никому не нужно, поскольку, ну, глупо было бы, а сохраняя все проблемы силового стабилизатора, связанные с каждым качеством стабилизации, еще и отказываться от его преимуществ, связанных с низкими требованиями канала разгрузки. Поэтому такой метод практически никогда не используется, хотя теоретически, в принципе, он работает и использовать его можно. Но тогда уж легче перейти сразу на индикаторный, либо индикаторный силовой метод стабилизации и успокоиться, там все будет проще. Следующий тип коррекции – апериодическая коррекция. Апериодическая коррекция. Периодическая коррекция заключается в введении в канал обратной связи силового гиростабилизатора, то есть канал разгрузки, а периодического звена А именно. Вот сюда мы с вами вводим регулятор с передачей функции W1 от S. W1 от S. Это единица деленная, единица плюс T от S. Ну, на самом деле таких периодических зерен будет как несколько. И мы будем рассматривать введение одного периодического зерна. Периодическое звено, как вы знаете, характеризуется наклоном амплитудной характеристики минус 20 дБ в декаду. То есть, используя такое периодическое звено, у нас есть возможность подавить тот самый пик, те самые колебания инфляционные, которые у нас есть на инфляционной частоте. Ну и плюс еще периодическое звено вмещает нам фазу, что также используется для исключения устойчивости соединения. И вот сразу частотная характеристика. Еще разочек рисуем не скорректированную систему, а потом мы дорисуем скорректированную.
Первый вопрос, который мы с вами должны задаться, а какой, собственно говоря, выбирать постоянное время корректирующего звена ТР? Опять-таки, логика у нас сохраняется в предыдущей коррекции. Мы не должны, не можем с вами выбирать постоянное время на Т1 такой, чтобы частота единицы деленной на Т1 лежала за нотационной частотой. Поскольку вводить коррекцию за нотационную частоту бесполезно. Коррекция нам нужна на нотационной частоте. Поэтому обязательно Т1 по-прежнему больше, чем Т1. Остается вопрос по поводу частоты среза. До частоты среза должна быть частота единицы на Т1 или после частоты среза. Но мы с вами опять-таки сейчас сделаем все для случая, когда единица на Т1 находится в промежутке между частотой среза и нотационной, а дальше просто порассуждаем, что было бы, если бы мы ввели эту частоту до частоты среза. В том случае, если единица на Т1 находится между частотой среза и нотационной частотой, у нас будет следующая картина. До частоты единицы на Т1 у нас амплитудно-частотная характеристика скорректированная совпадает с нескорректированной. Опять-таки я ее изображаю пунктиром, рядом подразумеваю, что они совпадают. И все это происходит до частоты единицы на Т1. На частоте единицы на Т1 у нас начинает работать вот это апериодическое звено, начинает работать коррекция. И наклон у нас меняется с минус первого на минус второго. Потому что апериодическое звено дает минус 20 дБ в индикатор. Минус второго. На частоте единицы на Т у нас включается в работу периодическое звено, описывающее нотационные колебания. Мы получаем точно такой же пик по величине. И минус четвертый наклон. Фазовая характеристика. Точно так же до частоты единицы на Т1 фазовая характеристика у нас будет совпадать с фазовой характеристикой нескорректированной цепи. На частоте единицы на Т1 фаза начнет уменьшаться, становясь уменьшиться из-за введенного корректирующего звена на 90 градусов. То есть пойдет как-то вот так. А на частоте единицы на Т изменится еще на 180 градусов. И по-прежнему запас устойчивости по фазе мы определяем на частоте, на которой амплитудно-частотная характеристика пересекает ось наряда цепил, то есть на частоте среза запас устойчивости по фазе у нас каким был большим, каким остался. Собственно говоря, как там проблем с устойчивостью не было, так их и не появилось. Запас устойчивости по амплитуде мы с вами должны определять на частоте, на которой фазовая характеристика пересекает отметку минус π. В нашем случае это вот эта частота. Соответственно, на этой частоте мы с вами определяем запас устойчивости по амплитуде. И вот эта вот величина является запасом устойчивости по амплитуде.
таким образом, введение периодического звена позволило нам здесь снизить амплитуду, а здесь сдвинуть фазу, таким образом, что частота, на которой мы пересекаем отметку минус пи, попадает фактически вот в эту впадину перед пиком, и за счет этой впадины мы получаем достаточно большой запас устойчивости по амплитуде. И в этом смысле даже уже не важно, будет ли потом пик пересекать отметку ноля децибел или не будет. Система все равно останется устойчивой. Даже если пик после этого пересечет отметку ноля децибел, система все равно останется устойчивой. В том случае, если мы с вами постоянное время t1 будем выбирать меньше, то есть частота единицы на t1 будет приближаться к модуляционной частоте, это означает, что вот это вот изменение фазы на минус пи пополам будет происходить позже. Значит, вот эта точка, на которой мы определяем запас устойчивости по амплитуде, будет смещаться в сторону модуляционной частоты. И вот из этой впадины мы начнем с вами по пику подниматься, уменьшая запас устойчивости по амплитуде. Поэтому приближаться к частоте единицы на t1 модуляционной частоте, конечно, нежелательно. В том случае, если эту частоту мы начнем смещать в сторону ближе к частоте среза, это означает, что у нас вот это изменение фазы на минус пи пополам будет происходить раньше. И рано или поздно мы дойдем до такой ситуации, когда вот это корректирующее звено начнет уменьшать нам запас устойчивости по фазе, что тоже неприятно. В том случае, если мы единицу на Т1 перенесем вообще до частоты среза, это к чему приведет? Это приведет к тому, что на минус второй наклон мы перейдем до частоты среза. И получим здесь вот такую вот характеристику. Пересечем ось 0 дБ под минус вторым наклоном, а это прямой путь неустойчивости, поскольку если наклон минус второй, то фаза здесь уже будет близка к минус пи. Вот это вот изменение фазы перейдет в эту сторону, и мы здесь будем очень близко к отметке минус пи, то есть ситуация будет очень похожа на индикатор эстеблиза. Поэтому до частоты среза коррекция не находится, она находится обязательно после частоты среза. Какой выбрать постоянное время Т1? На самом деле это такой процесс интеракционный. У меня тоже можно посмотреть, где удобнее, где лучше. В принципе, можно, конечно, если очень захотеть аналитически вывести некое оптимальное значение. Но на практике так никто не делает. На практике просто вводят и смотрят, как меняется параметры устойчивости при том или ином параметре. И последний тип коррекции – это фаза сдвигающая или фаза вращательная коррекция. Фаза вращательная или фаза сдвигающая коррекция, как вы понимаете из названия, работает очень похоже на вторую часть апериодической. То есть она не меняет амплитуду, но при этом достаточно сильно, раза в два сильнее, чем апериодическая, сдвигает фазу. Не меняет амплитуду, но достаточно сильно смещает или сдвигает фазу. В качестве корректирующего звена используется обычно не минимальное фазовое звено, вот с такой вот передаточной функцией. Частотная характеристика такого звена будет определяться как модуль W1 от S при S равном G1. То есть мы вместо S поставляем G омега, получаем и в числителе и в знаменателе комплексное число, и дальше находим отдельно модуль знаменателя, модуль числителя и подставляем вращение. Модуль комплексного числа – это у нас корень квадратный, сумма квадратов мнимой и действительной частей. Следовательно, здесь у нас корень. Под корнем у нас будет стоять действительная часть числителя чего-то. Единица. единица в квадрате – это единица. Мнимая часть чего равна? Мнимая часть чего равна, если я перестаю жарить поставить? Если я вместо S поставляю жарить, мнимая часть у меня равна минус T1 на метр.
Это вот во втором классе так делают. Вставляем, то смотрим.
Минус в квадрате мне все равно даст плюс, поэтому здесь то 1 в квадрате, а минус в квадрате. Знаменатели. Действительная часть единица, минус тоже t1 на минус. t1 в квадрате, а минус в квадрате. Придут частота характеристика всегда равна единице
и не меняется при введении такого звена.
Фазовая характеристика. Она будет определяться аргументом передаточной функции W1 от S и S равно Z1. То есть это будет арктангенс. Отношение мнимой части к действительной. Числители. Мнимая часть это T1 омега, действительная единица. И с минусом. Поэтому минус T1 омега. Далее. Фаза от вот этого периодического звена. Периодическое звено всегда дает запаздывание, оно находится в знаменателе, поэтому сразу минус перед арктангенсом. И арктангенс в отношении мнимой части действительно T1. Просто T1. Арктангенс минус T1 омега, это то же самое, что минус арктангенс T1 омега. То есть мы здесь получаем минус 2 арктангенса T1 омега. В случае периодической коррекции у нас была только вот эта вот часть. То есть мы сдвигали фазу на один ортангенс. В случае не минимальной фазового звена мы сдвигаем фазу на два таких ортангенса, то есть в два раза сильнее, чем периодическое звено. И частотные характеристики снова к ним возвращаемся, но после периода.
Это аргумент, правильно? Не танец, аргумент просто.
С вами задача определить, какой должна быть выбрана постоянная времени t1. Совершенно очевидно, что постоянное времени t1 должна быть выбрана больше постоянного времени инерционных колебаний из тех же самых соображений, что и для предыдущих случаев. Поскольку коррекция нам нужна на инерционной частоте, войти за инерционную частоту абсолютно бессмысленно. Поэтому Т1 обязательно Т. Ну и опять-таки совершенно очевидно, что частота единицы на Т1 должна превышать частоту среза, дабы не вводить коррекцию в рабочем диапазоне частот. Введение такой коррекции приведет к уменьшению фазы. Если мы начнем эту коррекцию вводить до частоты среза, то у нас фаза здесь начнет уменьшаться, очевидно, уменьшая запас устойчивости по фазе. То есть, вводя такое звено до частоты среза, мы начнем ухудшать устойчивость по фазе, нам, естественно, это не нужно.
У нас задача другая – улучшить устойчивость по фазе.
Поэтому, естественно, мы должны единицу на Т1 частоту выбирать между частотой среза и дистанционной частотой. Ну, приблизительно, опять-таки, в том же месте, где мы с вами вводили апериодическую. Амплитудно-частотная характеристика скорректированной системы будет полностью совпадать с амплитудно-частотной характеристикой нескорректированной. Поэтому на графике амплитудной характеристики мы с вами ничего дополнительно изображать не будем. А вот фазовая характеристика изменится. До частоты единицы на Т1 она у нас будет повторять фазовую характеристику нескорректированной системы. А на частоте единицы на Т1 она изменится. На сколько? Всего 180. Но поскольку звенья периодические, изменение будет не такое резкое, как у колебательного звена. Оно будет таким же плавным, как у периодического, но изменится не на 90, а на 180. Причем на самой частоте единицы на Т1, если я сюда ее поставлю, у меня здесь будет единица, октантность единицы. 45 градусов, умножить на 2, 90. То есть на частоте единицы на Т1 фаза должна измениться на 90, уменьшиться, то есть пройти через вот эту точку. Ну, тогда у нас так получилось. А на интуиционной частоте мы еще с вами провалимся на 180. Минус запас устойчивости по фазе по-прежнему определяем на частоте среза, он остался таким же большим, не изменился. Запас устойчивости по амплитуде определяем на частоте, на которой фазовая характеристика пересекает минус π. Это как раз частота единицы на Т1, здесь очень удобно. То есть прямо вот на этой частоте мы определяем запас устойчивости по амплитуде. Вот он. Дельта Т. Очевидно, что если я Т1 буду выбирать больше, у меня частота пойдет влево, то запас устойчивости будет уменьшаться. Более того, смещая эту точку влево, я начну уменьшать еще и запас устойчивости по фазе. Поэтому приближаться к частоте среза вот этой частотой не рекомендуется, естественно, в данном случае коррекция. Как раз гораздо логичнее было бы приближаться к индукционной частоте для того, чтобы вот эту точку перенести поближе вот к этой фазе. Ну а дальше, как любой тип коррекции, все определяется на практике методом постепенного приближения, подбора, проверки одного, второго параметра. И это все, что я вам хотел рассказать про коррекцию. Вопросы какие-то есть, пока есть? Если вопросов по коррекции нет, то мы с вами переходим к одному достаточно большому разделу, которым будем несколько лекций заниматься. Это поведение одноосного силового геростабилизатора на подвижном основании. Поведение одноосного силового геростабилизатора на подвижном основании. Соответственно, в этом разделе будем рассматривать различные виды движения основания и реакции геостабилизатора на это движение. Мы не очень много времени посвятили этим вопросам с индикатором стабилизатора, поскольку там, в силу того, что гироскоп сам в процессе стабилизации не участвует, там практически никаких проблем, связанных с вращением основания, не возникает. Здесь же у нас гироскоп показывает силовое воздействие на платформу, является достаточно таким мощным гироскопом с большим критическим моментом, следовательно, он как-то может реагировать и на повороты основания. И это наша с вами задача, выяснить, каким образом. Начнем мы с вами с вращения основания вокруг одной из трех осей, которые мы будем рассматривать, x, y, 1, z, 0. Ну, соответственно, вращение будем рассматривать с постоянной угловой скоростью. Как себе пометить, если решить вращающиеся основания или поведение гироскопа при вращении с постоянными угловыми скоростями. Ой, не гироскопа, а гиростабилизатора при вращении с постоянными угловыми скоростями. Поскольку будем рассматривать поведение, то логично будем рассматривать принципы функционирования гироскопа при вращении основания, поэтому возвращаемся к кинематической схеме силового гиростабилизатора. Вращение вокруг любой произвольной пространственной оси мы всегда можем представить в виде вращения вокруг трех диагональных осей. Поэтому мы с вами будем отдельно рассматривать вращение основания вокруг трех осей x, y, 1 и z, 0. Первое, с чего мы начнем, это вращение с постоянной угловой скоростью вокруг оси стабилизации. Вращение с постоянной угловой скоростью вокруг оси стабилизации. Поскольку двухступенной гироскоп, будучи установлен на платформе, имеющей степень свободы вокруг оси стабилизации Г1, фактически считает платформу своей наружной рамкой, фактически является вместе с платформой трехступенным гироскопом, то при вращении основания такой гироскоп будет сохранять неизменное направление кинетического момента мерцания пространства. А основание будет поворачиваться. Чему это приведет? Стабилизатор основное значение какое? Основная задача стабилизатора обеспечивать неизменно угловое положение объекта стабилизации. Каким образом? Путем компенсации приемных возвращающих моментов моментами привода. Правильно? Ну, все равно стабилизаторы телескопического момента, а потом момента привода. Соответственно, если у нас гиростабилизатор сохраняет свое направление, а основание вращается, то, естественно, у нас будут возникать вредные возмущающие моменты. Какие? Какие моменты у нас будут возникать при вращении основания?
Трение.
Трение вокруг будет возникать. Еще что-то. Моменты обкатки будут возникать. Еще что-то.
Неравнодушность.
все моменты движения, которые вы знаете. А те, которые вы вообще не знаете. Движение двух подводов. Это основные, которые будут извлекать. И эти моменты для стабилизатора будут внешними. Они будут на него воздействовать. Это приведет к чему? Что? Это прецессия, все понятно. В конечном итоге это все приведет к возникновению ошибки стабилизации, которая определяется дрейфированием по оси Y. Мы с вами об этом говорили. То есть, если у нас вокруг оси Y1 вращается основание с такой угловой скоростью, то у нас возникнет ошибка стабилизации альфа равная момент трения по оси Y1 плюс момент тяжения тока подвода по оси Y1 плюс момент обкатки по оси Y1. Все это умножить на d-бета и разделить на hkf. Эту формулу мы с вами владели, когда рассматривали точный вес. То есть при вращении основания вокруг оси стабилизации будет возникать такая ошибка. Поскольку мы с вами, когда корректируем гидростабилизатор, эти внешние моменты рассчитываем, и коэффициент обратной связи, величину кинетического момента выбираем, исходя из этих внешних моментов, то ошибка, которая при этом будет возникать, будет находиться в рамках той ошибки, которую мы должны обеспечить ПТЗ. Надо ПТЗ обеспечить минуту. Мы рассчитали моменты и выбрали привод и коэффициент обратной связи такой, чтобы обеспечить минуту. И все вот эти моменты мы там в возмущающих моментах учли. То есть это ошибка в пределах той ошибки, которую мы обеспечиваем. Никаких дополнительных ошибок у нас такое вращение не вызовет. Поэтому ничего криминального, страшного и неприятного в силовом стабилизаторе при вращении его, при вращении основания вокруг оси стабилизации не возникает. Возникают ошибки, которые мы с вами заранее учли. Поскольку выбирали коэффициент обратной связи, как раз исходя из этих возмущающих моментов, ну и плюс еще там несколько. Поэтому никаких дополнительных погрешностей при таком вращении основания не возникает. Второе. Вращение основания вокруг оси X с постоянной угловой скоростью. Вращение основания вокруг оси X с постоянной угловой скоростью. Что будет происходить со стабилизатором, если основание будет вращаться вокруг оси X с угловой скоростью обе оси? Изначально, поскольку гироскоп является трехступенным, вектор кинетического момента будет стремиться сохранить неизменным направление своего потенциального пространства. Действительно так.
Ну, значит, что рамка будет вращаться в другую сторону.
Какая рамка?
Ну, наружная рамка получается.
Наружная рамка относительно основания по оси х степени свободы не имеет. Поэтому наружная рамка вместе с основанием будет вращаться с этой же угловой скоростью. Если наружная рамка вращается, а вектор кинетического момента, а вместе с ним гироскоп и внутренняя рамка сохраняют неизменно свое положение в инерциальном пространстве, на датчике угла возникает угол рассогласования. Ну, можем считать это ложным углом, потому что это не угол поворота гироскопа, а это угол поворота основания. Но этот угол все равно датчик угла померит. Этот угол датчик угла измерит, и сигнал с этого датчика угла придет на двигатель, который создаст момент. Ну, мы его будем по-прежнему называть моментом разгрузки, хотя в данном случае он не будет ничего разгружать, но просто чтобы у нас значение совпадали. Создаст момент разгрузки. Куда будет направлен момент разгрузки? Момент разгрузки, очевидно, будет направлен таким образом, чтобы уменьшать сигнал на датчике угла. Поскольку обратная связь отрицательная. Каким образом мы можем уменьшить сигнал на датчике угла? Если этот момент заставить гироскоп прецессировать за основание. Правильно? То есть у меня момент будет направлен вниз. Это приведет к тому, что гироскоп начнет поворачиваться в абсолютном пространстве с угловой скоростью b с точкой абсолютная, направленная туда же, куда и скорость вращения основания. И это b с точкой абсолютная, не что иное, как скорость прецессии гироскопа. То есть m y1 равняется разгрузки, деленное на h. И в пределах малых углов бета можем косинусу бета пренебречь. Чему в конечном итоге у нас будет равна эта угловая скорость бета с точки абсолютной? Чему? Скорости вращения основания. Почему? Ну, потому что если бета с точки абсолютной меньше, чем скорость вращения основания, значит угол продолжает расти. Значит, в момент разгрузки продолжает расти, бета с точки абсолютной продолжает расти. Если бета с точки абсолютной станет больше, чем омега х, угол будет уменьшаться, момент будет уменьшаться, бета с точки будет уменьшаться. Значит, в установившемся режиме бета с точки абсолютной будет равна омега х. Хорошо для нас это или плохо? Ну, во-первых, это хорошо в том смысле, что если бы этой обратной связи не было, то при таком вращении основания у нас рамки бы сложились, ничего бы не работало больше. Это надо себе понимать. Наличие этого момента разгрузки позволяет кинетическому моменту всегда оставаться перпендикулярным плоскости наружной рамки, тем самым сохраняя работоспособность такого стабилизатора при таком вращении основания. То есть с точки зрения сохранения работоспособности это правильно и хорошо. Но вся проблема в том, что исходя вот из этого выражения, у нас MY1 разгрузки будет равно H на омега X. В принципе, это можно трактовать таким образом, что вот этот момент разгрузки компенсируется возникающим гироскопическим. Что такое момент разгрузки? Момент разгрузки это КР, умноженное на ОМ. Отсюда я получаю, что у меня будет бета, которое равно H на ОМ, или КР. То есть помимо того угла бета, который у меня возникнет из-за наличия вредных возмущающих моментов по оси стабилизации, у меня появится к нему еще одна добавка от вращения основания вокруг оси Х. Чему она будет равна по величине? Ну, давайте как и раньше зададимся величиной, допустим, 10^4 сантиметра сантиметр секунду, как и раньше, КР 10^4 сантиметра на сантиметр. И что? И скорость вращения основания. Ну, не знаю. Дайте 10 градусов в секунду. Не очень большую скорость дадим. Что у нас тогда получается? 10^4 делить на 10^4 и на угловую скорость. Градус в секунду, значит, приблизительно 1/6 радиана в секунду. 1/6 сантиметр, сантиметр, секунда делить на сантиметр, сантиметр. Секунды сократились. Все, получаем радиан, правильно? 0,15 радиана. А на самом деле можно было сразу градус поставить, получить бы градус. И получается сколько? 10 градусов? Да. Представляете себе? При скорости 10 градусов в секунду всего лишь у нас угол бета будет 10 градусов. Значит, мы должны будем уже учитывать косинус бета, у нас уменьшится эффективность составляющей кинетического момента. Нам нужно для того, чтобы на такой скорости работать, КР увеличивать, 10, делать его уже не 10^4, а 10^5. Тогда хотя бы градус получится, что более-менее еще прилично, да, градус. То есть здесь возникает не столько проблема с точностью стабилизатора, сколько проблема с его функционированием. Да? У нас возникает большой угол бета, который нам тоже неприятен. Он, конечно, косвенно влияет на устойчивость, но все-таки влияет. Инерционные колебания ухудшаются, качество переходного процесса ухудшается и так далее. И помимо этого, есть еще один неприятный момент. Все дело в том, что вот эта вот величина момента разгрузки должна обеспечиваться этим же самым двигателем. И значит, когда мы с вами выбираем привод, мы должны учесть не только все возмущающие моменты, которые он должен парировать, но еще и вот эту вот добавку, которую он тоже вообще-то должен обеспечить. То есть вот это движение, с этой точки абсолютно, двигатель должен обеспечить. Следовательно, запас на величину вот этого момента в двигателе должен быть. Если говорить так в цифрах, ну это приблизительно фактически двойной запас по сравнению с тем, что нужно для компенсации внешних моментов.
Получается, что двигатель вы берете больше по размеру, момент обкатки вы от него получаете больше, трение вы получаете больше, габарит вы получаете больше и так далее. То есть возникают дополнительные неприятные проблемы именно вот с проектированием стабилизатора. Ошибок и погрешностей дополнительных не возникает. Но вещи, связанные вот с проблемами проектирования, иногда приводящие к ухудшению качества регулирования, о чем я говорил, они возникают. И, конечно, если бы была возможность с этим справиться, лучше, конечно, этого было бы как-то избежать. Ну, в данном случае, в такой схеме, конечно, избежать не получается в силу тех обстоятельств, о которых мы с вами говорим. И последнее, о чем мы с вами поговорим, это вращение основания вокруг оси Z0, вокруг оси перпендикулярной плоскости наружной рамки. Омега Z0 постоянно. В том случае, если у нас ось Z, то есть ось собственного вращения, будет совпадать с направлением Z0, с направлением оси перпендикулярной плоскости наружной рамки, то, как вы понимаете, вращение вокруг перпендикулярного момента, в принципе, никаким последствиям не приводит. Здесь даже говорить не о чем. Но все дело в том, что в любом силовом стабилизаторе всегда существуют некие внешние вредные моменты, действующие по оси стабилизации. Следовательно, всегда существует некий небольшой угол отклонения бета между осями Z и Z0. То есть Z и Z0 никогда не совпадают, потому что этот маленький уголочек бета, он всегда присутствует. Он нужен для того, чтобы создать момент разгрузки, который скомпенсирует внешний. Теперь давайте представим, что основание у нас будет вращаться именно вокруг оси Z. Фактически вокруг оси связаны с основанием. Основание вращается вокруг какой-то своей оси. В данном случае вокруг оси Z. Что будет происходить при этом здесь стабилизатором? Прежде чем говорить о том, что будет происходить с гироскопилизатором, давайте с вами попытаемся разобраться, что будет происходить просто с гироскопом в такой ситуации. Как себя будет вести гироскоп, если основание будет вращаться вокруг оси Z. Вектор H отклонен от положения оси Z0 на некий угол β. На некий угол поворота вокруг оси X. У нас есть такое отклонение. И представьте, что мы будем вращать основание вокруг оси орбиты Z0. И для наглядности рассмотрим некое следующее положение нашего гироскопа, когда поворот произойдет на 90 градусов. Что при этом будет? Очевидно, что ось X станет вертикально, ось Y1 станет горизонтально. То есть мы получим вот такую вот картину.
ответ очень простой. Даже вот так руками делать не надо. Почему? Направление оси Z0 не меняется, потому что мы вращаемся вокруг нее. Направление кинетического момента не меняется, потому что это трехступенной гироскоп. Вот он, как он был направлен, вот так. Под тем же самым углом к оси Z0 он и будет направлен. Но только это будет уже не угол бета, а угол альфа. То есть при таком вращении у нас вот этот угол бета будет переходить в угол альфа. Когда мы повернемся еще на 90 градусов, он у нас снова перейдет в угол бета, но теперь уже в другую сторону. И при таком вращении у нас постоянно угол альфа будет переходить в угол бета. Альфа, бета, альфа, бета, бета. Рамки будут двигаться таким образом, что они эти углы будут менять, а электрокинетический момент будет сохраняться в углу. А теперь давайте представим, что мы с вами из этого гироскопа сделали гиростабилизатор. Мы сюда прилепили датчик угла и привод. Это же стабилизация. Из-за того, что есть возмущающий момент. Этот угол бета нужен для того, чтобы создать момент разгрузки, который эти возмущающие в конечном итоге скомпенсируют. При повороте из этого положения в это возмущающие моменты остались? Остались. Момент разгрузки нужен? Нужен. Следовательно, угол бета здесь все равно останется. И останется точно таким по величине. Потому что он нужен для компенсации внешних моментов. Под действием внешних моментов он все равно спрецессирует, и все равно возникнет момент разгрузки. Вот этот угол бета из-за работы гироскопа перейдет в угол альфа, но по бета он все равно останется. Это понятно? Если в гироскопе угол бета просто исчезает, то стабилизатор он не исчезает. Он поддерживается системой стабилизации всегда равной одной и той же величине. Но из-за того, что из-за кинематики гироскопа прежняя величина угла бета добавится к углу альфа. Значит, у нас и бета останется, и альфа добавится. Когда мы повернемся с вами дальше, угол бета всегда будет оставаться одним и тем же, но периодически этот угол бета будет переходить в альфа. Причем угол альфа уже никуда пропадать не будет. Получается так, что с каждым оборотом мы вот этот угол альфа, вот этот угол бета к альфа добавляем, 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 и угол альфа постоянно растет, 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 растет. В гироскопе этого не происходит, потому что угол бета уменьшился, альфа появился. Альфа уменьшился, бета появился. А здесь у нас система стабилизации всегда поддерживает угол бета одним и тем же, и он постепенно, периодически приводит к накоплению угла альфа. С каждым оборотом угол альфа накапливается, 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 накапливается. То есть, исходя из этих рассуждений, мы с вами можем говорить о том, что, скорее всего, должна появляться некая ошибка не по углу, а по скорости вращения вокруг оси стабилизации. Если мы с вами договорились о том, что угол бета у нас всегда остается постоянным, то получается, что при вращении основания вокруг оси Z0 вектор H совершает коническое движение вокруг оси Z0, потому что угол бета всегда один и тот же. То есть получается, что вектор H движется в абсолютном пространстве. Что его заставляет двигаться? Система стабилизации. Поддерживая угол бета одним и тем же, она заставляет его двигаться в абсолютном пространстве, вот с этой угловой скоростью. А альфа все время нарастает. Ну и поскольку кинетический момент движется в абсолютном пространстве вот с этой угловой скоростью из-за того, что система разгрузки заставляет его это делать, очевидно, что должен возникать гироскопический момент. Правильно? Вектор H будет стремиться вот к этой угловой скорости, и направленный гироскопический момент будет вот сюда. H спойлером z0 и на синус угла между ними. Синус. Остаться этот момент неуравновешенным, в принципе, не может. Но если мы с вами только что определили, что наличие постоянного угла бета будет приводить все время к нарастанию угла альфа, то мы с вами можем предположить, что у нас будет некая угловая скорость альфа с точкой, которая будет определяться вот этим нарастанием угла альфа. И гироскопический момент, возникающий вот из-за этой угловой скорости, будет уравновешиваться гироскопическим моментом, возникающим вот из-за этой угловой скорости. Из-за этой угловой скорости гироскопический момент будет направлен вот сюда. И равен будет h на альфа с точкой и на синус угла между ними. Между ними 90 минус бета, то есть косинус бета. И два гироскопических момента друг друга уравновешивают. Вращая кинетический момент, я получаю альфа косинус бета равно омега z нулевой на синус бета. Гироскоп всегда устроен таким образом, что он стремится сохранить неизменным направление кинетического момента в абсолютном пространстве. Если при этом его нужно будет заставить какое-то другое тело двигаться, он его заставит двигаться в стремлении сохранить неизменным направление кинетического момента в абсолютном пространстве. В результате у нас это с вами происходит. Если мы посмотрим на эту картину со стороны оси x, мы увидим следующее. Ну, здесь гироскоп с кинетическим моментом направлением по оси z. Здесь у нас z нулевое, это у нас y1, это у нас y. Наличие угловой скорости у оси омега z0 приводит к тому, что у нас гироскоп поворачивается вокруг оси y, вокруг своей третьей оси, у него одна ось z, другая x, третья y. Его, связанный с ним, поворачивается вокруг оси y со скоростью омега z0 синус бета. Потому что вот это вот бета. Гироскоп стремится сохранить направление кинетического момента неизменным. То есть он хочет сохранять вокруг оси y скорость вращения свою равную нулю. Поэтому он заставляет рамку поворачиваться вокруг оси y1, так чтобы проекция угловой скорости на оси y, а именно альфа с точки на косинус бета, была равна вот этой скорости. То есть в результате скорость вращения кинетического момента вокруг оси по-прежнему ноль. Он сохраняет неизменно направление кинетического момента в абсолютном пространстве. За счет разворота рамки вокруг вертикальной оси. И это мы с вами здесь и получим. Когда мы с вами говорили про гироскоп в карданной подвесе, мы с вами говорили о том, что гироскоп сохраняет направление вокруг оси y, а не вокруг оси y1. Просто мы стараемся их всегда совмещать, поэтому имеем право говорить о том, что он сохраняет направление вращения вокруг оси. Ну так если у нас вот эти вот скорости равны, я отсюда нахожу, чему мне равно альфа с точкой. Это омега z нулевое на данный цвет. И это ошибка по скорости. При вращении основания вокруг оси z0 у нас возникает ошибка стабилизатора по скорости. Это не просто ошибка какая-то стабилизация, а уголочек какой-то. Это постоянный уход этой дрейфа. Основание вращается, а он у нас вокруг вот этой оси начинает постепенно уходить. Опять-таки можем оценить, с какой скоростью. Предположим, омега z0 у нас будет 10 градусов в секунду, а бета будет, не знаю сколько,
Давайте градус. 1 градус, то есть это 1/60 радиана. Тогда получается, что альфа с точки равно 10 градусов в секунду разделить на 60. Я считаю, что для малых кубов там, где бета равен 1 куб бета. Сколько получается? 10 градусов в секунду. У вас через 10 секунд на градус отклоняется близко. А через 100 секунд на 10 градусов. То есть это настоящий дрейф, причем огромный, с большой скоростью. Не на уровне скорости вращения Земли, а гораздо больше. Поэтому два вот этих обстоятельства, проблемы, которые возникают в одноосном стабилизаторе при вращении основания вокруг оси X, и особенности вот эта погрешность, дрейф, который возникает при вращении основания вокруг оси Z0, в принципе, не позволяют использовать такую схему на подвижном основании. Одноосный силовой дестабилизатор в одноосном основании практически не используют. А вот как справиться с этой проблемой, это завтра.